Благослови, душе моя, Господа, благословен еси, Господи.
Во время Оно, исходящий Иисус от церкви, глаголы ему един от ученик Его, учителю. «Вишь, каково камень и каково здание?» И, отвечав, Иисус речи ему, «Видишь ли сей велико здание? Не имать остать изде камень на камени, иже не разорится». Сидящему на горе Леонстии, прямо церкви, вопрошаху Его единого Петра, Иаков и Иоанна Андрей. «Рцы нам, когда сия будут? И кой будет знамение, и когда будут вся сия скончатися?» Иисус же, отвечав им, начат глаголоти, «Блюдитеся, да никто вас прельстит». Мнозьбо придут во имя Мое глаголюще, яко аз есмь, и многие прельстят. И когда уже услышите брани, и слышание браням не ужасайтеся, подобает бы быти, но не укончина. Восстанет бы язык на язык, и царство на царство, и будут труси по местам, и будут глади и мятежи, началом болезням сия. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Сегодня пятница, 7 февраля, и мы с вами читаем Евангелие от Марка, главу 13, с 1 по 8 стих. Ну а сейчас давайте с вами откроем русский перевод Нового Завета, найдем эти евангельские строки и послушаем, как они звучат. «И когда выходил Иисус из храма, говорит ему один из учеников его, «Учитель, посмотри, какие камни и какие здания». Иисус сказал ему в ответ, «Видишь сие великие здания, все это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне». И когда он сидел на горе Елеонской против храма, спрашивали его наедине Петр и Иаков, Иоанн и Андрей, «Скажи нам, когда это будет, и какой признак, когда все сие должно совершиться?» Отвечая им, Иисус начал говорить, «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас». Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, что это Я, и многих прельстят. Когда же услышите о войнах, о военных слухах, не ужасайтесь, ибо надлежит сему быть. Но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут землетрясения по местам, и будут глады и смятения. Это начало болезней. Вот такое евангельское чтение сегодня мы с вами слышим. Чтение касается последних времен. Но давайте начнем сначала. Господь, выходя из храма, слышит обращение к нему за одного из учеников. Ученик показывает на храм, видимо, и с радостью, и священным восторгом. Говорит, что учитель, смотри, какие камни, какие здания, посмотри, какая красота. Вообще сам храм для иудеев был символом их вообще народности, их надежды, смысла их жизни. Ведь храм – это то место, где приносилась жертва Богу, где благодать Божия пребывала, где возносились молитвы за весь род иудейский. Молитвы покаянные приносились для прощения грехов иудеев. И, соответственно, само собой, вот это было, еще раз скажу, надеждой и упованием. Тем более храм во времена Христа считался одним из чудес света. Многие иноплеменники даже специально путешествующие заходили в Иудею, заходили в Иерусалим только для того, чтобы посмотреть на этот храм. Храм, который построил Ирод Великий. Да, много зла мы знаем, Ирод сотворил в своей жизни, но вот все-таки, будучи опять же иудеем, старался здесь вот сделать это. Ну, даже не столько иудеем будучи, сколько будучи главой иудейского народа. Пытался оставить после себя имя в памяти. Как раз вот этот храм был храмом Ирода Великого. И вот указывается на это, что смотри, Господи, какой храм, какие здания. А Спаситель отвечает, видишь эти великие здания, все это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне. Каково это было услышать иудею, такие очень страшные слова, очень потрясающе, очень пугающе. И вот после того, как Господь уже с учениками своими на горе Елеонской остался, то подошли к нему ближайшие ученики Петр, Иаков, Иоанн и Андрей и спросили, скажи нам, когда это будет? Какой признак, что все это должно совершиться. Здесь еще вот это их обращение касается, ну, тех вот последних времен, которые ожидают иудеи в том числе. Ожидание Дня Господня, так это называлось. Считалось, что когда придет Господь, да, действительно будут великие катаклизмы, скорби и беды. Иудеи понимали, для того, чтобы наступила новая жизнь, даже в их понимании, старое должно быть разрушено. То есть, с одной стороны, их вера – это был такой, скажем, великий оптимизм. То есть, вера в то, что придет Мессия, и их народ иудейский наконец-то будет возвышен, возвеличен, и встанет на ему подобающее первое место. А с другой стороны, опять же, здесь мы видим величайший пессимизм. Они не верят в то, что мир может как бы исправиться, мир может измениться. Ну, в общем-то, что здесь можем видеть? Ну, по большому счету, ведь так оно и есть. Ну, конечно же, кроме их понимания, что Мессия придет только для одного народа. Так иудеи ждали, да, в общем-то, и ждут. И вот здесь Господь им и говорит своим ученикам, что да, действительно, все это будет. Все это будет, и во многом будет так, как даже и ожидают иудеи. Ну, во-первых, Спаситель говорит своим ученикам в последних временах, что берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Ибо многие придут под именем моим и будут говорить, что это я, и многих прельстят. И действительно, прежде чем говорить о войнах, военных слухах, о каких-то катаклизмах природных, гораздо важнее людям открыть то, что будет касаться их душ, их сердец, их состояния такого, я бы даже сказал, мировоззренческого. Господь говорит, смотрите, чтобы кто не прельстил вас. Что такое лесть? Лесть – это ложь, в конце концов. Да всякий прельщающий другого человека, он обманывает его. И вот очень важно для христиан сохранить именно вот эту веру и упование на Бога. Вот в таком вот правильном, четком, непревреждённом состоянии. А почему это так подчеркивается? Потому что все мы, люди, довольно объединены, что ли, одной проблемой. Зачастую человек выбирает, даже что касается веры, то, что ему удобно. То, что ему приятно, то, что ему понятно. То, с чем соглашается его горделивое сердце. Почему Спаситель говорил однажды, что в один из признаков до конца времен то, что люди будут выбирать учения, льстящие их слуху? Вот, то есть, когда будут слышать слова приятные, знаете, такие, которые не напрягают, не заставляют что-то там менять в своей жизни, которые льстят, знаете, вот так вот, лестно, мягко, приятно, наговорят тебе о том, что ты хороший, что ты добрый, ты замечательный. Все вокруг не так, но это не твоя вина, и так далее, и так далее. И вот, человек, как правило, старается выбрать именно это. Почему многие люди, читая Евангелие, не соглашаются с ним? Не потому, что там неправда, а потому, что там есть правда, с которой я согласиться не хочу. Мне не хочется, чтобы так было. Не хочется, чтобы какие-то углы были более мягкие. Не хочется, чтобы какие-то заявления вообще отсутствовали. Потому что мне хочется другого. И вот Спаситель говорит всем нам, что берегись, человек, чтобы кто не прельстил тебя вот какой-то вот этой мнимой мягкостью какого-то другого учения. Да, Евангелие действительно порой, но очень сурово, порой очень жестко. Но в том-то его и плюс. Знаете, как скальпель хирурга, который, да, остр и тверд, и безжалостно вырезает какой-то гнойник на теле человека. Но мы знаем, что если бы, знаете, в руках хирурга была мягкая плюшевая игрушка, смог бы он помочь больному? Конечно же, нет. Порой необходима острота, порой необходима жесткость. Вот это вот, кстати, мы и с вами и видим в христианстве. Вот Господь об этом говорит, что берегитесь, чтобы вам вот так вот по какому-то, может быть, самолюбию, по самоугождению не пойти вслед тех зовущих, кто говорит о какой-то альтернативе, что ли, о каких-то более, как кажется, легких способах. Нет, путь к Богу, он один-единственный, он вот такой вот. А человеку от того тяжело по этому пути идти, от того, что человек болен, то, что человек требует изменения в самом себе. Многие придут под именем им, говорит Господь, и будут говорить, что я, и многих прельстят. Это было и во время, и до пришествия Спасителя, это было во время вот той иудейской войны, которая закончилась разрушением Иерусалима. Многие тогда на вот этом, что ли, на пике остроты ожиданий Мессии, многие лжецы пытались этим делом пользоваться, вести за собой народ и пытаясь от этого получить какую-то личную выгоду. Это происходит дальше в веках. Видим, сколько появляется лжеучителей, лжепророков, порой совершенно бесстыдно называющих себя Христами там, или братом Христа. Посмотреть вокруг, сколько сект существует. Когда услышите о войнах в военных слухах, не ужасайтесь, ибо надлежит всему быть. Здесь Господь говорит о том, что да, действительно, человеческая история, она полна войн, полна вот горя, полна беды, полна кровопролития. В последние времена, видимо, это особенно усилится. Слова, что надлежит всему быть, они не значат, что у Бога есть на то воля своя. Не значит, что Богу хочется, чтобы люди друг друга убивали. Совершенно напрасно порой люди пытаются выстраивать свое негативное отношение к Богу, оправдывать его таким, что, мол, если бы Бог был, там не допустил бы каких-то войн, еще что-то. Ну, простите, давайте задумаемся, кто в этих войнах участвует? Ангелы, посылаемые Богом, что ли? Сам он приходит для того, чтобы людей сталкивать лбом к лбу? Ну, очевидно же, нет, люди сами воюют. А чего мы воюем? Потому что любви у нас нет. У нас нет терпения, нет сострадания. Человеку, в конце концов, любому хочется власти, любому человеку хочется настоять на своем. И все это в конечном счете приводит к тому, что да, вот все это в мире есть. И войны, и ненависть, и кровь, и слезы, и боль. Люди воюют. Все, а в конце времен, если любви будет все меньше и меньше, нет ничего удивительного, что, знаете, из любой мелкой причины будет возникать конфликт очень страшный. Но это еще не конец. Восстанет народ на народ, царство на царство, будут землетрясения по местам, будут глады и смятения. Это начало болезни. Но здесь, возможно, под болезнью, как такое, под самым уже страшным, мы можем, наверное, с вами предположить пришествие Антихриста. Явление, что ли, Антихриста. Не пришествие, как Бога откуда-то. Он родится, да, вот. Женщина, он будет человеком, но он действительно будет таким воплощением зла в какой-то степени. Вот такое вот Евангелие сегодня мы с вами слышим, братья и сестры. Читали мы Евангелие от Марка, главу 13, с 1 по 8 стих. И всем нам напоминаю о необходимости чтения Священного Писания ежедневно, хотя бы по одной или по две главы.